просторной, жарко натопленной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, обтянутой одним наперником подушки. Висячая лампа освещала его бледное, давно небритое лицо. Фомин разбудил его, сказал: «Вставай, Копарин, гость у нас, это наш человек, Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению». Копарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку. «Очень приятно, штабс-капитан Копарин». Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление, потому и сказал: «Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Это же чудак из продотрядников. И мы разным комиссарам спуску не даем, а остальных милуем. Вот вчера поймали 3 милиционеров. Лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На черта они нужны, убивать их». Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал, как во сне, голос Фомина. «Вот так и воюем пока», — продолжал Фомин. «Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстание. И в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают». «В Кронштадте», — подсказал Копарин. Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Копарина. «На, закури», — Фомин протянул портсигар. «Так вот, Петроград уже взяли и подходят к Москве. Везде такая волынка идет. Нечего и нам дремать. Подымем казаков, стряхнем советскую власть, а там, ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай их неученые люди власть устанавливают. Мы им поможем». Он помолчал, потом спросил: «Ты как, Мелехов, думаешь, ежели кадеты подопрут от Черного моря, и мы соединимся с ними, нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу?» Копарин говорит: «Непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в 18-м году 28-й полк с фронта и каких-нибудь 2 года служил советской власти?» «Вот ты куда стреляешь. Дурак, а хитрый», — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал: «Это дело длинное». «Конечно, конечно», — охотно согласился Фомин. «Я это к слову сказал. Дальше виднее будет, а теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим. Они пехотушку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться. Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинуть, мы весь округ кверх ногами постановим». Григорий снова смотрел под ноги себе, думал. Копарин извинился, прилег на кровать. «Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас, мало спим», — сказал он, вяло улыбнувшись. «Пора и нам на покой». Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. «Молодец, Мелехов, что послухал тогда в вешках моего совета. Не прихоронись ты тогда, навели бы тебе решку. Лежал бы ты теперь в вешенских бурунах и ноготки обопрели бы. Это уж я как в воду гляжу. Ну так что надумал? Говори, да давай ложиться спать». «Об чем говорить? С нами идешь или как? Всю жизнью по чужим катухам не прохоронишься». Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать. Или дальше скитаться по хуторам, вести голодную бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям. Или самому явиться с повинной в политбюро, или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой сказал: «У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо поедешь, убитым быть. Итак, 3 дороги, и ни одной нет путевой. Так уж убирай без сказок, сказки потом будем рассказывать. Деваться некуда, потому и выбрал. Ну, вступаю в твою банду». Фомин недовольно поморщился, закусил ус. «Ты это название брось. Почему это банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди. Коротко и ясно». Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория и не мог скрыть этого. Оживленно, потирая руки, сказал: «Нашего полку прибыло. Слышишь ты, штабс-капитан, дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать, будешь при штабе с Копариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего, у меня есть запасный».